Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа на радио Теос. Это прямой эфир сегодня. У нас 13-е уже. 13-е, да, Дарёш?
Да.
13 февраля 2018 года. Уже два месяца этого года прошло. И последний, наконец-таки, холодный месяц, как мы надеемся, по крайней мере, в этом году. Чтобы нам не только нашу жизнь освещала такая лучезарная улыбка Дарьюша Харисимовича, вечно солнечного радующегося человека, но и солнце в нашем таком немножко тоскливом, северном, да, и очень облачном городе Санкт-Петербурге, друзья. Всем здравствуйте, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап, друзья, +7-977-850-0996. И мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам слушать нас и нам читать ваши сообщения, которые вы, как я надеюсь, будете присылать нам в прямой эфир. Друзья, все те, кто нас смотрит в видеотрансляции, здравствуйте, всем привет. Вы можете видеть и Дарьюша в его замечательном облачении монастырском, монашеском. Такой интересный цвет, насыщенный. Хочется мне тоже что-нибудь такое приобрести. Может быть, футболочку или рубашечку. Есть монахи носят рубашки или футболки?
Нет? Да, одеваются.
Одеваются? Или только в этой одежде всегда ходите?
Не, ну тоже что-то есть внизу.
Что-то есть внизу. Друзья, это Дарьюш Харисимович, или как еще? Польский язык очень замечательный.
Дарек.
Я почему-то думал наоборот. Дарьюш – это уменьшительно ласкательно. Оказывается, Дарек – это более такое ласковое название.
Да, Дарек ласково.
А Дарьюш это очень серьезно.
Просто полное имя, вот такое, да.
Так, это паспорте. Особенности польского языка.
Ну да, каждый язык имеет свои особенности.
Дарьюш Харисимович, или если вы очень близко будете его знать, Дарек, отец Дарек, и он является настоятелем францисканского монастыря в городе Санкт-Петербург, который находится по адресу
9 Красноармейская, 10А.
Приходите туда, друзья, каждое воскресенье или в любое другое время, чтобы познакомиться лично. Познакомиться с католической церковью, с католическим монастырем, с францисканским монастырем, потому что мне кажется, что, ну, это мое личное мнение, что все-таки францисканцы, они немножечко отличаются от всех остальных католиков, нет?
Я бы не сказал, наоборот, как-то наша харизма, это не выделяться. Но только положительно выделяться.
Да, вы сказали очень классное слово «харизма», потому что вы действительно да. Все, и вы лично, да?
Вот наш цвет, даже, извините, что перебил, цвет нашего облачения в рясе по-другому, серии, тоже напоминает то, что мы как бы не выделяемся, мы помогаем, служим вот для блага других, да, а не чтобы выделяться как-то, да. А если «мир и добро», как девиз нашего ордена, вот, будет заметным, вот, и тогда мы будем так выделяться, тогда хорошо, вот, так можно.
Но францисканцев же выделяют еще такое очень радостное состояние духа,
вот,
да?
Дай Боже такого выделения, это хорошо.
То есть, несмотря на то, что у вас очень серое и незрачное облачение, тем не менее, ваша душа, она поет радостно, вы улыбаетесь и приносите радость и покой.
Кстати, этот цвет рясы мне очень нравится, именно серый. Не коричневый, как у многих францисканцев, не черный, вот, а серый.
Да, друзья, у нас сегодня эфир называется «50 минут покоя». Почему 50 минут, наверняка многие из вас знают, потому что у нас обычно прямой эфир идет 50 минут. Почему покой? Потому что у нас сегодня, опять же, в студии Дарья Ошева, это монах. Куда уж спокойнее жизнь должна быть у монаха. В сутки, в молитвах, в посте, сидеть в темных застенках, не уходить никуда, не улыбаться ни в коем случае, не петь песни. Все это очень не похоже на нашего друга Дарека. Он все это делает, наоборот, идет в мир, сочиняет музыку, поет ее, улыбается, несет добро, свет и любовь всем людям и нам, в студию «Радио Теос» в том числе.
Ну, и стараюсь, вот, чтобы это так было, чтобы это воплощалось в жизнь, то, что ты сказал. Но, конечно, не всегда так получается. Но монах тот, который следует за Господом, подражает ему через обеты, он как раз и должен быть активным, да, Христос был активный, он не сидел на одном месте. Вот потому наша жизнь далеко не такая, что мы закрываемся и сидим на одном месте. Это огромнейшее заблуждение, если это кто-то так думает, конечно.
Я думаю, что многие действительно так думают, что задача монаха – это не выходить из его четырех стен, там, из его кельи, да, и…
Надо помнить, что есть разные харизмы, разные монашествующие, разные ордена. Есть такие, которые, правда, вот они на одном месте, в одном монастыре всю жизнь даже. А есть такие, как мы, как францисканцы, которые, конечно, не на одном месте. Мы можем быть в разных монастырях, в разных областях, нести свое служение тоже в музыке, в культуре, в проповеди.
В разных странах.
В разных странах, в служении бедным, вот в широком слове этого, значении этого слова. Потому, да, это жизнь активна, созерцательно активная.
Так. Спасибо, друзья. Пишите нам в комментариях, пишите нам и звоните по телефону 8-800-333-1706. Мы наконец-таки, все-таки начинаем, переходим к нашей теме. В наше время такое тяжелое и непростое, когда мы действительно имеем в жизни очень много переживаний, да, и имеем в жизни много, много горя, даже вот на днях, да, буквально позавчера, кажется, да, было
воскресенье
было такое не очень приятное событие в России. И в личной жизни у многих людей на самом-то деле тоже много непростых моментов, много горя или просто много суеты. Да? Мне показалось, что именно важно вас пригласить в студию поговорить об этом, о покое. Ну, кто действительно о покое знает хорошо, так это францисканский монах, который может нам, может быть, свой жизненный опыт передать или просто поговорить на эту тему, дать им какие-то пару отдельных советов, как этот мир обрести.
Я могу дать такой один совет, мне кажется, основополагающий, тоже с моей личной такой жизни. Парадоксально, чтобы... парадоксально, чтобы иметь покой в сердце, не надо искать покоя. Мне так кажется, потому что это не такая цель нашей жизни, чтобы мы жили в покое. Цель нашей жизни – это подражение Христу, любовь Бога. И если мы это будем делать, стараться это делать, следовать этому, то мы тогда парадоксально и мир получим в сердце. Если будем искать мира как мира, вот, тогда может быть по-разному, потому что, опять же, может быть такой потребительский подход к Богу, и я что-то от Него хочу, хочу мира, например, да, хочу покоя, спокойа в жизни какого-то, умиротворения, чтобы не было проблем, вот, скажем так, а Господь скажет, я хочу другого. Я хочу, чтобы ты пошел, взял свой крест и следовал за мною, да? Чтобы ты поехал в другую страну, например, в Россию, да? Там, где все чужое, там, где все другое, чем в Польше. И это далеко не мир такой в понятии, по меркам этого мира. Да?
Можно я вас перебью?
Конечно.
Вы уже начали отвечать на последний вопрос нашей сегодняшней передачи, но в этом я, естественно, виноват. Давайте начнем все-таки с самого начала. Некоторые люди путают немножечко или просто не разделяют два понятия. Это мир в сердце и хладнокровие. Вот есть хладнокровие, а есть мир в сердце. Разные ли это вещи или это одно и то же? Я решил узнать сегодня у жителей Санкт-Петербурга, да, чтобы мы, скажем, как в богословии принято, сначала в терминологии надо определиться, да? О чем же мы будем говорить? Вот мы сегодня будем говорить с Дарьюшем, с Дареком, о мире сердца и чем же он отличается, если кто не знает, от хладнокровия, по мнению города Санкт-Петербурга, ну и по мнению Дарека потом, после он прокомментирует. Слушаем.
Глас народа.
Чем отличается хладнокровие от состояния мира в сердце, на ваш взгляд?
Ой, не знаю.
Мир сердца более спокойный такой, просто это... Такое, особо ничего не делаешь, грубо говоря. А хладнокровие – это ты делаешь, но как бы под контролем, держишь чувство, как бы выполняешь задачу какую-то поставленную.
Сложный вопрос.
Хладнокровие – это в конкретной ситуации поведение человека в экстремальное, а мир в сердце – это, в принципе, его состояние, на мой взгляд.
Для меня, наверное, ничем.
Хладнокровие, ему все безразлично, мир – это самое другое дело, состояние.
Тем, что ты игнорируешь какие-то проблемы других людей. А мир в сердце – это когда ты даришь доброту всем и готов отозваться на любую проблему ответить.
Я думаю, хладнокровие – это состояние, в которое человек приходит, когда ему нужно принять какое-то трудное решение и, возможно, даже с неприятными последствиями для него самого. То есть это искусственно. О, мир в сердце. Не знаю, это хорошее состояние, с которым человек живет в мире с собой, с окружающими. И, не знаю, в общем-то, хорошо.
При мире в сердце тоже может быть хладнокровие присутствовать.
Мир в сердце – это доброта, а хладнокровие – это отсутствие доброты.
Не знаю.
Мир в сердце – это любовь к ближнему.
Это когда мимо проходишь и никого не замечаешь.
Да какой-то сложный вопрос. Что там еще?
Глас народа.
Дарок, ну какой
сложный вопрос.
Какой вам ответ больше всего понравился? С чем вы категорически не согласны? И какое ваше мнение, все-таки чем отличается хладнокровие от мира в сердце?
Ну, в принципе, в этих ответах... Ну, что-то в каждом ответе что-то было положительного, такого истинного, мне кажется, практически, насколько помню. Один ответ вообще в точку, мне кажется, что одно другому не мешает, например, был такой ответ, да, mm-hmm. что просто разные, как бы, мир сердца – это что-то глубокое, очень положительного и внутреннего, духовного, а хладнокровие – то для того, чтобы что-то принять, какое-то решение, например. С точностью, например. Для меня лично сразу первый такой ответ на хладнокровие, это так, как я русский язык знаю. Это когда ситуация стресс какой-то, какая-то сложная ситуация, где нужно просто спокойствие и рука не дрожащая, да, uh-huh. и голос не дрожащий, и что-то надо сделать, кого-то спасать, например, да. Как бы на бок немножко эмоций отложить, чтобы правильно поступить. Потому это тоже очень положительный оттенок может иметь вот хладнокровие. А мир сердца однозначно вот эта ассоциация хорошая просто с тем, что в душе порядок, хоть гармония там прозвучала тоже, гармония с самим собой, с окружающим миром и с Богом, да, угу. вот.
А для христианина что важнее, быть хладнокровным или иметь мир в сердце, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что одно и второе может быть в службе вот нашей дружбы с Богом, да. Хладнокровие это, не знаю, может быть тогда полезно, когда очень много эмоций в нас есть, крайних каких-то эмоций, да, и тогда вот такой спокойный подход к вещам, uh-huh. ситуации, к эмоциям, он поможет, а не повредит, да. А вот а в мир сердца он должен быть всегда, надо о нем всегда забывать. Это не момент какой-то, это состояние более стабильное и такое вот... которые длится в нашей жизни. А вот хладнокровие – это момент какой-то. Вот что-то происходило, произошло, что-то испугало других, а меня вот не испугало, потому что я выделяюсь такой чертой характера, да, хладнокровием. По-польски земная кровь, да.
Земная кровь?
Земная кровь, да.
Есть такое в польском языке даже понятие хладнокровие, да?
Да, есть. Земная кровь, да.
Потрясающе.
Да, очень похоже.
Скажите, пожалуйста, а вот Христос-то, когда он в реке, в лодке, в море Генесарецком спал себе спокойным сном праведника или сном младенца, это было хладнокровие или мир
вот
сердца?
Идеальный пример на такую гармонию одного и второго, мне кажется. Ну, конечно, у Господа всегда был мир сердца, это однозначно, но будучи настоящим человеком, угу. у него тоже были эмоции, что неоднократно тоже мы читаем в Евангелиях, то плакал Иисус, то развеселился, но разрадовался в духе, да, можем представить себе его смеящимся запросто, да. И в этой конкретной ситуации на лодке, то да, это такое хладнокровие, вполне возможно, что было в его сердце, истекающее, опять же, от фундамента, сердца, в котором был покой.
Но в Библии же есть еще одна замечательная история про то, как человек хладнокровно спал в корабле, который буквально вот-вот сейчас должен был утонуть. Это Иона, да, который убегал от Бога. И он тоже почему-то по непонятным причинам спокойно спал в лодке, когда все как рушилось. Вот у него было что, хладнокровие? Мир в сердце или просто наплевательское отношение к ситуации?
Ну, сложно сказать, конечно, но важно, чтобы в итоге исполнил Божью волю. Но я еще хотел бы вернуться к Господу. Там есть такой отрывок, когда как раз Иисус проявляет эмоции, да, в храме Иерусалимском, когда выгоняет покупающих, продающих. Меньшков этих монет, денег, да, когда повергают из столы, там бич uh-huh. зверовок сделал, да, вот это что было? Хладнокровие? Это делал с каким-то расчетом, скажем, да, если сделал бич, значит, это было действие, это был процесс какой-то, да, или в эмоциях это было сделано, да, сказано, что с гневом посмотрел и сказал, да, не делайте из дома отца моего, дом молитвы не делайте,
вертепа
разбойников, uh-huh. да. Вот это тоже такой интересный момент насчет уже таких чувств, эмоций, которые в нас берут вверх, да. Вот взяли вверх тогда у Господа, у Иисуса из Назарета человека. Или он это все контролировал, например, да.
Ну, мы же не можем точно сказать.
Ну, вот так само и с Ионом.
Да, но вы хотели прочитать какую-то молитву или в конце вы прочитаете?
В конце, наверное.
Хорошо.
В конце, так.
А Дарек как часто теряет мир в сердце в своем? И что он с этим делает, когда вот он мир в сердце потерял? Он что, тогда становится хладнокровным Дареком? Чтобы хоть как-то вот имидж монаха надо, сохранять.
Надо, наверное, вернуться к тому, что я вначале сказал, что, мне кажется, в нашей жизни надо христианское добавим еще, желательно так, наверное, добавить. Прежде всего, надо бы заниматься, как бы стремиться к тому, чтобы жить в гармонии с Господом, чтобы любить Его. Чтобы любить Его и быть близко Него, и тогда, как бы по пути, мы получаем вот этот мир сердца, да? И, следовательно, если я где-то от Господа удаляюсь, ухожу в грех, в какой-то другой мир, не Господень, не Божий, не от Духа Святого, ну, тогда понятно, что этот мир сердца глубокий, все обнимающий, он теряется потихоньку. Угу. Или резко теряется, если тяжелый какой-то конфликт, да, с Господом, с самим собой, то грех какой-то. Грех нас от Бога отделяет. Грех делает нас такими, что у нас нет покоя глубокого. И чистое сердце этот покой нам приносит. Поэтому вот чем ближе Господа, тем больше этого покоя Божьего, мне так кажется, тоже с опытом, наверное, каждый христианин такое может сказать, не только Дарик Харашимович. И вот, а хладнокровие – это совсем уже другое, это совсем другой рассказ, другая история, другие моменты, другие ситуации.
В Писании есть такие стихи замечательные, я их очень люблю. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Помните такие строки? Нет? «Остановитесь и познайте, что я Бог». Почему я их люблю, почему для меня лично они важны? Потому что я действительно вижу одну из причин, почему люди живут несчастной жизнью, почему они не имеют мира в сердце, потому что они всегда куда-то бегут, у них нет времени или желания даже, или просто им страшно остановиться, посмотреть внутрь себя, посмотреть вокруг себя, услышать Божий стук всегда в свое сердце, а может, поэтому они бегут, что не хотят его слышать, боятся этого стука, да? И чтобы не обращать на него внимания, бегут куда-то вечно. Я спросил сегодня у людей в городе Санкт-Петербург, почему же люди всегда бегут, да? Почему они всегда бегут, и вот что получилось из моих вопросов.
Глаз народа.
Почему люди все время спешат куда-нибудь?
А, ну сейчас время такое, постоянно куда-то спешат, времени не хватает.
Потому что они ничего не успевают, да, и плохо планируют свое время.
Ну, потому что люди всегда, им нужно что-то лучше, они хотят лучше жить. Все люди, в принципе, и стремятся к этому, бегают, суета, 21 век.
Опаздывают, наверное.
Потому что они не хладнокровны. Не знаю, может быть, они действительно куда-то торопятся, а может быть, просто так хотят жить.
Не знаю, торопится. У меня тоже высокий темп жизни. Вроде никуда не опаздываю, а все время иду очень быстро. Не знаю, почему.
Не знаю, опаздывают. Постоянно опаздывают.
Потому что им нужно много успеть за их короткую жизнь.
Пытаются успеть. А потому что торопятся. Жизнь короткая.
Да жизнь такая. Все куда-то торопятся, я не знаю. Я так выхожу всегда заранее и лучше подожду, чем бежать.
Глаз народа.
Ну, такие ответы мы получили в Санкт-Петербурге сегодня. Ну,
вполне такой естественный. Я тоже торопился на передачу.
Но вы при этом не теряли мира сердца, да?
Ну, надеюсь.
Не теряли.
Нет, не терял.
Кстати, вот у нас пишут, у нас комментарии уже немножко пишут. Александра Ласкаева пишет, очень такая интересная фамилия, Ласкаева, да? От слова «ласка». Разве хладнокровие нужно? Ведь, по сути, хладнокровие – это равнодушие ко всему, мир в сердце, спокойствие, когда хорошо тебе, а не другим. Женя Михайлова. Иисус не испытывал страх от обстоятельств, так что не думаю, что он проявил хладнокровие. И она же пишет. Жанна. Да, не Женя, Жанна. Спасибо, что вы уточнили. Теперь я буду точно знать, как вас зовут. Хладнокровие и самообладание. Синонимы это или нет?
Ну, нет. Конечно, нет, мне кажется. Ну, опять же, я могу свое мнение как бы говорить из моего опыта жизненного, тоже священнического, монашеского. Да, надо собой владеть, потому что наша жизнь, она стремится к чему-то великому, да, жизни с Пресвятой Троицей, с Богом, к миру невидимому, к миру, который для нас, ну, называем тоже Царством Небесным, но на самом деле это сам Господь, потому что Он Царство Небесное, да. Поэтому все к этому сводится, и важно, чтобы все, что у нас есть, этому помогало, этому сопутствовало на нашем пути. Если хладнокровие – это такой момент в нашей жизни, когда я держу эмоции вот в руке, и благодаря этому могу успешно достичь какой-то цели, ну, я имею в виду цели такой, что, например, не знаю, победить страх в сердце, да? Вот надо спасать человека, и тогда надо с расчетом думать, да? Если кто-то тонет, например, и кто-то... Вот в таком момент это хладнокровие очень важно, да? А в никоем случае речь не должна идти о равнодушии нашего другого человека. Это как раз... Это просто антиевангелие, антихристианство, да? Не то, что Господь бы хотел у нас увидеть. Вот. Или вот иногда в фильме смотрим, что какая-то бомба тыкает, да, и тогда хладнокровие, чтобы знать, что там надо перерезать, какой-то кабель, какой-то провод, чтобы не было взрыва, да. И это очень вот такие моменты в нашей жизни тоже есть, когда надо, так как этот младший сын в притче о милосердном отце, помните, наверное, да, все. В дальней стране он увидел, что с ним происходит, он на границе просто уже просто выживания, там голодный, наг, никто ему кушать не дает, даже то, что свиньи кушают. И он тогда приходит к такому выводу, что ну что же я делаю, да, с холодным кровью таким увидел свою ситуацию, свою позицию в этом страшном мире и вернулся к отцу. Потому вот увидеть как бы себя со стороны немножко, вот без таких каких чувств других, да, мешающих.
То есть для того, чтобы правильно самого себя оценить, сделать самооценку, ну, такую инвентаризацию.
Ну, вдруг такая мысль тоже мне пришла.
Хладнокровие тоже.
Хладнокровие такое, чтобы как бы немножко со стороны на все посмотреть.
Честно на себя посмотреть.
Да, честно, вот в таком аспекте, да. Может, все правильно тоже.
У нас вопрос один есть. Мы на него ответим, потому что он действительно важный, мне кажется. Тем более, если он, если его ребенок задает, не знаю, действительно ли это так. А потом мы все-таки продолжим про беготню, да, нашу. А правда ли говорят, что ребенок рождается грешным, потому что родители грешные?
Конечно, нет. Конечно, нет. Такого нет. Даже у нас есть ответ в словах самого Господа Иисуса Христа. Если вспомним вот такой момент, когда апостолы входили в крыльца в храм, и на пороге храма был человек, который был болящий,
слепым
или не мог встать, хромым, кажется. И тогда апостолы спросили: «Господи, кто согрешил, он или его родитель, что он такой?» И тогда Господь сказал: «Не он, не его родители, это чтобы великие дивы Господь на ним проявились». Это я так парафразирую, да, этот ответ говорю. Потому, но мы несем ответственность за нашу жизнь. Но, с другой стороны, как святой Иоанн Павел II говорил, мы живем в структурах зла, нас окружает антицивилизация зла, поэтому, ну, одно на второе как бы влияет, да? Грех родителей, неправильная жизнь родителей, конечно же, она влияет на детей тоже. Они уже в среде живут, где нет добра, нет любви, например, да, из-за греха родителей. И потом это может быть причиной уже их собственного греха, да, из каких-то плохих выборов, да. В такой цепочке это можно рассматривать, а не что автоматом это как-то проходит на другого, да? Нет.
Ну, вот кто вопрос задал из одноклассников про ребенка, да, рождается ли он грешным или нет, вот есть Евангелие, это история в Евангелии от Иоанна, 9 глава, как раз там описывается вот эта ситуация про слепорожденного. Но а как католическая церковь относится к такой доктрине о первородном грехе, что человек рождается, в принципе, уже грешным в грехах? Она есть или...
Да, это рождается, но в не своем грехе, только в грехе Адама и Евы.
Ну да.
Это
да,
грех
да.
первородный, он... Это грех очень специфический, грех, который... Грех нашей природы, нашего естества, как бы, да, наших прародителей. И в этот грех искупляется только кровью Христа, потом каждый любой другой грех, да. И этот грех является источником любого другого греха, да. Уже моего греха, личного греха. Как бы таким фундаментом для того, что я грешу, является как раз грех Адама и Евы, который мы унаследуем через нашу природу, через момент зачатия, вот. Такой из для церкви.
Тогда давайте отвечайте, спасибо, на вопрос все-таки, почему люди сюда бегут? И вот почему, да, почему бегут?
Ну вот это интересно. Я, правда, когда бываю, иногда бываю в Москве, 15 миллионов, да, где-то в Москве, это ужас. Когда идешь в метро, когда видишь эту реку людей, которая просто туда-сюда, в разные стороны, то, конечно, я всегда такой вопрос себе задаю. Вообще, во-первых, ну, что Господь каждого знает по имени, и придумал каждого, захотел, чтобы он существовал. А второй такой момент, а куда они спешат, куда они идут? Поэтому, да, это хороший вопрос. Но я уже скажу, я тоже спешил, например, на студию вот здесь, да, чтобы не опоздать. Мне кажется, что спешат из-за того, что у нас есть какие-то проекты на жизнь, какие-то ожидания, какие-то цели мы преследуем, да, в нашей жизни. И чтобы это осуществить в маленьком масштабе одного часа, одного дня, в побольшем масштабе месяца, года или в еще широком масштабе, например, не знаю, десятилетий или всей жизни, мы спешим, чтобы это сделать просто, да, чтобы осуществить эту цель. Но если мы будем всегда думать параллельно, как бы, что главная наша цель жизни, я говорю про жизнь христианскую, спасение, жизнь вечна с Богом, то все эти другие действия, даже спешка какая-то, да, она будет иметь в себе тоже какой-то мир.
Вы знаете, когда я жил в Москве, у меня был период в жизни, я несколько лет прожил в Москве, как раз-таки я совместил в своей голове сейчас такие вещи. Я же тоже, естественно, спешил вместе со всеми. Я бежал, да. Я, собственно, и поехал в этот город, потому что мой внутренний ритм жизни, вообще мой ритм жизни, он был достаточно велик, наверное, да, по сравнению с Санкт-Петербургом. И переехав вот на этот короткий промежуток времени в Москву, я и обрел там мир в сердце, потому что мои внутренние, скажем так, часы, да, или мой внутренний ритм совпадал с ритмом, который был вокруг меня. И вроде бы я жил быстро и активно, но, тем не менее, это не лишало меня мира, а наоборот добавляло этого мира в мою жизнь. Но это, возможно, просто какие-то особенности.
Вот, затронули очень важную вещь, мне кажется, что внешняя спешка, внешне, то, что мы видим, что человек спешит активный туда-сюда, в никоем случае не обязательно в оппозиции до внутреннего мира. Можно быть святым человеком, прекрасным человеком, Божьим человеком и живущим постоянно в такой внешней спешке. Но внутри такой человек обязательно полон мира и объединения с Богом. И наоборот, можно быть таким спокойным, как бы с внешней стороны, кажется, полным мира даже, и гнить.
Внутри. Чудовищем быть.
Да, чудовищем, потому что в депрессии, например, жизнь как-то, в унынии жизнь каком-то. Но на самом деле это мы чувствуем, с чем имеем дело, да? Есть такой прекрасный поэт, уже умер священник, польский священник Ян Твардовский, который в одном из своих стихов написал: «Спешите любить людей, так быстро уходят». Это фраза с одного его стиха, да? Про такую спешку идет речь на самом деле, чтобы мы были активны в жизни. Святой Франциск говорил: «Братья, доколе имеем время, давайте творить добро». Это тоже привык к спешке, духовной спешке. Да? Посмотрим на жизнь матери Терезы Калькутской святой. Ну что, это не спешка разве? Постоянно в каких-то монастырях, в больницах, с умирающими людьми, с бомжами, да, в разных местах, по всему миру, да. Утром очень рано спрашивали, когда там встают разные монахи по-разному, но сейчас у матери Терезы это вообще, они там в 4 часа
ложилась ли она вообще, да?
Вот это спешка, да, но спешка, чтобы любить, спешка, истекающая от мира сердца, да, как раз, без Бога в сердце. Мария с поспешностью пошла в Нагорную сторону, в Елизавете. Вот, спешка у Марии тоже есть. Поэтому есть спешка евангелическая.
Евангельская спешка, да?
Вот, правильно. От Духа Святого. А есть спешка от полной суеты мира, этого мира, да. Две разные спешки.
Спасибо, вернемся через 27,5 секунд.
Вот как.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глас народа.
Глас народа.
Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Друзья, мы снова в студии. Да, дяденька добрый нам только что напомнил телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Он же напоминал мне только что, да, я прослышал, читал сообщение. И попросил вас поучаствовать в жизни Радио Теос. Это очень важно для нас, потому что все то, что происходит сейчас в студии, оно происходит именно благодаря вашей финансовой поддержке, друзья. Я немножко почитаю комментарии, которые уже накопились. Привет из Швейцарии. Как это круто, что вы нас слушаете в Швейцарии. И, друзья, если вы не в России, если вы не в России, напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы. Нам очень интересно и важно это знать, где же вы нас слушаете. Вот из Швейцарии мы уже получили, правда, написано не из Швейцарии, а привет из Европы. Но круто, что из Швейцарии. Кристина Атанова, здравствуйте. Вопрос. Есть ли что-то общего между хладнокровием и жестокостью? Валентина Павлова, как вы относитесь к тому, что происходит в мире? Что это, хладнокровие или жестокость, или все вместе? Жанна, так, Жанна уже отвечает на вопрос, который задали. Кстати, Жанна, я вам вчера говорил, что вы бы мне написали в личке или написали Дмитрию Овчинникову, который вчера был, не знаю, сделали вы это ему, мне вы точно не написали. Дарок пишет, Анастасия Гвоздик, есть медицинский термин гематидроз, знаете такой термин? Нет? Правильно ли я понимаю, что кровь в поту Иисуса Христа во время молитвы – это человеческое проявление страха? Да, значит, значит, Иисус Христос знал, что с ним произойдет, и от этого ему было очень страшно? Вот, ну, такие вот вопросы, такие комментарии.
Ну, вот я, может, отнесусь к тому, что раньше было насчет холодной крови и жестокости.
Да.
Это как раз свидетельство, тот вопрос свидетельствует о том, что ни одна такой значный термин – холоднокровность, да, может быть, положительное значение и тоже не очень положительное, да. Можно убить человека с холодной кровью, да, вот. Можно что-то плохого сделать вот с холодной кровью, и такое бывает. Потому у многих из нас ассоциации как раз очень, наверное, больше негативные, чем положительные насчет этого термина. Угу. Когда мир сердца, однозначно все говорят, ну, это хорошо, это здорово, да, иметь мир сердца. Это как это основа нашей жизни. Потому насчет этого холоднокровности просто зависит от, на самом деле, уже от ситуации. Может быть, хорошее что-то, да, может быть, плохое. Но чаще, видимо, вот даже по вопросам что-то плохое. Насчет Иисуса Христа, который да, в Гетсемане перед смертью страдал от страха, так что утешал его ангел Господень, да, это мы знаем из Евангелия. О чем это свидетельствует? Еще раз повторим то, о том, что Иисус настоящий, подлинный человек, да, не какой-то подделка человека и природы человеческой, настоящий человек. Настоящий человек может проявлять тоже разные эмоции. Помним, что Иисус лишен любого греха, но не лишен последствий греха, так как и Мария, это уже другая вещь. Поэтому Иисуса мог болеть зуб, могли болеть руки, держал молоток, скажем, и вбивал, забивал там гвозди вместе с Иосифом, и весь день это занимался, для соседа стол делал, например, да? Болели руки его, да, до того. Ходил туда-сюда, его болели ноги. Почему тогда не должен был ощущать страха человеческого и побеждать его миром Господним, который в нем был тоже, да? Мы прикасаемся очень интересных тем христологических, касающихся природы вот, нашего Спасителя, который и Бог, и человек, настоящий Бог и настоящий подлинный человек. Поэтому эти вопросы интересные, но не до конца мы можем все нашим разумом объять.
Но я надеюсь, что у нас будет еще с вами возможность, милости Божией, встретиться в прямом эфире, и мы поговорим и на эти темы в том числе, и о Марии, и об Иисусе Христе, и, может быть, еще более подробнее про орден Франциска Азийского.
Азийского.
Да, мне никогда не выговорит. У нас, знаете, у нас в Синодальной Библии написано про ту самую Елизавету, к которой пошла Мария, да, написано Елисавета. И у меня тоже всегда язык ломается. И Франциск Асизский.
Ну, то что мне говорите на стрессе?
Привет из Германии, Александр Ласкаев. Круто. Германия, Швейцария, Россия. Потом у нас еще есть Казахстан.
Как Олимпиада. Вот.
Да, у нас такое. У нас
духовное.
Радио Теос космополитическое, объединяющее всю планету. Еще чуть позже проснутся другие регионы, у которых сейчас ночь, они тоже будут слушать уже нас в архиве, но, тем не менее, будут нас слушать, и это здорово. Я спросил еще об одном, что приносит нам максимальное беспокойство. Да? Мне хотелось знать, что же людей лишает мира, что вызывает у них это вот именно неспокойное, да, чувство внутри, что лишает их радости жизни, что... Ну, заслоняет перед ними ту любовь Божью, да, которую он к нам испытывает. Я спросил их об этом, да, их максимально вот беспокоит. Слушаем.
Глас народа.
Назовите ваше самое сильное беспокойство.
Беспокойство за страну, за себя и, самое главное, за близких.
Моя работа, на которую я сейчас иду.
Вот нервные и бегущие куда-то люди.
Да, сейчас пока вроде ничего не беспокоит.
Не знаю, не могу ответить.
Беспокоит то, что люди не могут жить спокойно, постоянно задевают войны, или им не нравятся другие люди, и они решают, что кто-то лучше, кто-то хуже.
Когда дети болеют.
Остаться без работы.
О детях, о внуках. Чтоб пришли вовремя домой, пока не отзвонятся, не усну.
Ну, наверное, болезнь близких.
И беспокойство за родных.
Ну, как раз недостаток времени.
Глаз народа.
Некоторые христиане, да, они христиане, но все еще люди, высокомерно заявляют на такие причины для беспокойства, что это, ну, что это за причины для беспокойства, да? Вас должен грех вас беспокоить, вас, да, и ваша жизнь на небесах, будущее, возможно или невозможно в вашем случае. Вот как вы считаете, все вот эти причины для беспокойства, они действительно очень важные причины для беспокойства?
Ну, для этих людей, несомненно, важно, действительно, так уже говорили, и задача вот, скажем, христианина, который с Богом дружит, который встал на путь Господень и пытается исполнять Его волю, значит, быть вовцом душ человеческих, чтобы они были спасены, отталкиваться от реальности. Если этих людей это беспокоит, то надо как-то им тоже на это ответить, да, дать какую-то перспективу просто. Что нас больше всего беспокоит, то, чем больше всего мы живем, мне так кажется. Вот это очень такой очевидный ответ. Если для кого-то самое важное, вот это же здесь, работа, скажем, здоровье, ну, конечно, если что-то в этой области хромает и не так идет, как мы бы хотели, но мы тогда беспокоимся, вот. Если для кого-то самое важное спасение, правда, самое важное спасение – дружба с Богом, и вдруг появляется грех, тогда это меня беспокоит, да, и что-то делаю, чтобы от этого избавиться, иду к Господу, Спасителю, иду на исповедь, молюсь, да, поэтому все от точки зрения зависит, да, с какой позиции на вещи смотрим, да, на реальность смотрим. Что не значит, что кто-то может с Богом дружить и быть хорошим христианином, и при этом иметь страх перед смертью, например, перед потерей здоровья, например, и так дальше. Да? Это, потому что мы люди, если сам Господь такое переживал, как последствия греха первородного, опять же, то не надо быть таким умником и думать, что у меня этого не будет. Это может быть гордыня даже духовная какая-то. Вот. Просто со смирением принять нашу бренность, нашу слабость, наши ограничения, которые, ну, на самом деле, последствия вот греха Адама и Евы. И все это отдавать Господу. Я думаю, что тоже это имею в виду Господь, когда сказал, кто не берет своего креста и следует за мной, тот не достоин меня. Что такое мой крест? Это как раз вот эти страхи, эти недуги, эти
обстоятельства.
Обстоятельства разные, мои ограничения. Хотел бы вот одно, я идеальный дарек, я реальный дарек, да, не совпадает. Как и торция есть, какие-то переживания есть. Это мой крест. Я такой, Господи, и такой иду за Тобою, да? Беру свой крест. Не искать чего-то идеального, не искать перфекционизма, потому что это мало или вообще ничего общего с любовью не имеет.
А реальный дарок, вот что у него вызывает беспокойство? От чего он может проснуться в холодном поту ночью?
Реальный дарок, у кого боюсь? Стоматолога боюсь. До ужаса просто. Недавно такой ролик, братья, показали, какой-то китаец просто, кажется, китаец, но ролик короткий, там 3 минутки. Взрослый мужчина, вокруг него где-то человек 7, наверное, взрослых тоже. Ему надо в каком кабинете в руку сделать укол. Он там просто, что он там только не делает, чтобы избежать этого врача. Его там держат 3 взрослых мужика, чтобы ему укол сделать. Ну, вот такое, да. Ну, я конечно, не такого степени. Но вот как-то чувствительность какая-то на жизнь, просто на страдания. Вот, но насчет моей жизни, а так-то, конечно, разные другие опасения. Вон там прозвучало, например, моменты такие, вот отчизну кто-то переживает, за отчизну свою, за родину, да. Но на самом деле это переживание на уровне как бы эмоций, да. А если есть этот мир в сердце, мир во Христе, основой которой является Христос, который победил смерть, победил мир, тоже он сказал, в смысле греха, в смысле каких-то угроз, и то тогда это все просто не имеет такого большого значения. Это как раз
крест. Что?
Крест.
Угу. Смотрите, вот на самом деле существует огромное количество верующих христиан, которые заявляют о том, что если человек действительно верит в Бога, действительно там свою жизнь отдал Иисусу Христу, действительно получил спасение и так далее и тому подобное, его вообще не должно интересовать, ну, волновать, вернее, да, и выводить из равновесия какие-то бытовые проблемы, дети, зубные врачи, уколы и так далее. Но мы с вами понимаем, что это далеко от реальности.
Далеко,
да?
Потому что как надо в данной ситуации поступать, мы смотрим на Господа, да. Он для нас самый хороший образ того настоящего, подлинного, прекрасного человека, да, с большой буквы. А Господь переживал смерть Лазаря, его болезнь, например, да. Видно было, что переживал, говорил с апостолами. Потом плакал, когда пришел к его гробу. Если было бы так, как только что прозвучало, чтобы быть таким холоднокровным, как раз нехорошее, вот это хорошее слово, равнодушным, потому что мы так спасены, вот самое главное спасение, то, что на земле это ерунда, это не так важно, то Иисус бы тоже по-другому себя вел, да? Но Он нам показывает совсем другой мир, Он показывает нам какую-то интересную такую гармонию, сочувствие, эмпатию с тем, что происходит, и с тем, что Божие, да? Это одно другому как бы не мешает, да? Угу. Чтобы так было.
А беспокойство о чем? Вот действительно не должно быть у христианина.
Беспокойство, ну...
Категорически, вот у христианина не должно быть беспокойства о чем? Вот о каких вещах, по мнению Дарека?
Об этом, что Бог о нас заботится, например, да, можем быть спокойны, Бог о нас заботится, что бы ни происходило, потому что фундамент нашей веры, что не только, что Бог существует, это и сатана знает, да, как раз знает, мы должны уповать на любовь Бога, а любовь Бога – это значит его опека, это значит его провидение, вот не судьба, как там как-то тоже прозвучало, а провидение Божие, значит, мы в руке Господней, даже если по-человечески, по нашим меркам что-то не так идет, смерть кого-то, да, болезнь, трагедии, катастрофы, то над всем этим, правда, есть Господь. Это не выскальзывается Божьему провидению такие события. Вот эта авария, трагедия, которая случилась в воскресенье. Угу. Нам не понять этого, почему это случилось. Нам не понять. Но все равно это вписывается как-то в Божье провидение, в тело. То, что один человек, пассажир, должен улететь, слышали, не слышали.
Ну да, я
и не полетел,
слышал.
Потому что там что-то там сделка с машиной отменилась, ему уже не надо было лететь, этот Орск. И он отдал билет и не полетел. Это тоже Божье провидение. В каждой ситуации, да, одно и то же, на самом деле. Ну, это огромная тайна. Но мы, вот как раз об этом беспокоиться мы не должны, что Бог нас любит и нас имеет в опеке.
Вопрос продолжается по поводу вот ребенка, да, рожденного в грехах или не в грехах. Пишет, оказывается, ее мама, и вот она продолжает этот вопрос. «Эта девочка, моя дочь, ей ночью приснился сон, что она была у Бога в гостях на небесах, ночью проснулась и спросила у меня: мама, ты в Бога веришь?» И сказала, как он выглядит. Она сказала, что там очень красиво. Видимо, точка. И вопрос, как это понять?
Ну, по-польски есть такая поговорка «Сен мара Бог вяра», что значит, сон может быть ерундой, а вот в Бога надо верить, да, и то, в его слово, да, в то, что он говорит.
Это какая-то францисканская поговорка?
Нет, это... Не знаю, но где корни как бы этой поговорки, но такая очень распространенная. Поэтому к нам надо очень осторожно относиться. Может быть, что-то такого, правда, какой-то знак свыше, что Господь этим путем хочет что-то нам сказать через ребенка, через... Ну, повлиял, как бы в кавычках, дотронулся до сна ребенка и что-то хотел показать этому ребеночку, да? А чаще всего, конечно, есть так, что сон – это отражение наших эмоций. Но если ребенок вообще Бога никогда не видел, ни в храм не ходит, не молился, да, и вдруг такое ему как бы во сне, как с ним происходит, это вызывает интересное такое любопытство, да, откуда это. Но, наверное, в фильме смотрела, что видела, где-то идея Бога была у ребенка уже, да, образ Бога. И это
отразилось
скорее всего, но хотя, кто знает.
Кристина Атанова пишет, в сербском языке слово «суета» означает «тщеславие». У нас в России суета – это спешка и беспокойство. Имеет ли действительно суета общая с тщеславием? По мнению Дарка Харасимовича, минутой у него времени осталось на ответ.
Ну, что-то, наверное, есть. Сложно мне ответить на этот вопрос. Тщеславие, я так понимаю, что любовь самого себя. Неправильная любовь самого себя, да?
Ну, что-то вроде этого,
такого,
да.
Такого эгоизма немножко, да? Нарцизма.
Желание превознестись.
Да, превознестись. Ну, если я все вот в спешке, чтобы мне такое было хорошо на этой земле, и чтобы я успел как бы все хорошо сделать в таком плане, чтобы престиж свой как бы поднять и так дальше, добиться чего-то, что не связано вот с ценностями христианскими, ну тогда, наверное, есть какой-то мост между этим.
Слушаем ответ на самый ключевой вопрос сегодняшнего эфира: как обрести мир в сердце?
Глас народа.
Как обрести мир в сердце?
Быть просто добрым человеком.
Так, не спешить и заниматься спортом.
Не знаю.
Искать себя.
Я думаю, что никого не любить и в то же время любить всех.
Надо радоваться жизни, наверное.
Любить. Просить всех, поблагодарить всех, делать хорошие дела.
Если бы мы знали, мы бы все были счастливые.
Жить в гармонии с миром.
Да просто абстрагироваться надо.
О, интересный вопрос, интересный. Наверное, в первую очередь нужно позволять людям быть такими, какие они есть, если, конечно, они не затрагивают твои интересы. Ну и, соответственно, не затрагивать интересы других. И уметь находить радость в простых вещах.
Делать людям добро.
Глас народа.
Классный вариант ответа: делать людям добро и получишь мир в сердце, но у Дарека все-таки есть что-то еще по этому поводу.
Ну, на самом деле, можно будет только на этом остановиться, вот на таких хороших таких ответах, вот что делать добро другим, заботиться о других, неоднократно прозвучало, уже нам как бы такое свет в нашем пути насчет вот этого вопроса вот мира, что не в нас источник этого мира, да? Что мы этот мир находим по пути. По пути вот любви, когда любим другого, когда любим, воплощаем любовь к Богу, любя конкретного другого человека, да? Что святые тоже и делали. Поэтому этот мир сердца, он связан не с нами, правда. Там был тоже ответ, что искать самого себя, например, да? Это как раз антиответ для меня. Часто люди ходят по психологам всяким, ищут какие-то терапии, чтобы вот найти этот мир. Не найдем, мне кажется, потому что тоже, опять же, святой Иоанн Павел II сказал, что только Господь знает, что скрывается в сердце человека, лишь Он один знает. Потом откроется широко двери Христа. Он это во время своей первой проповеди, как папа 22 октября сказал 1978 года на площади Святого Петра в Риме. Вот, когда был его ингресс, когда была его
интронизация.
Интронизация, да. Поэтому этот мир мы находим в сопоставлении с Богом, на пути к Богу, и вот исполняя вот наши заповеди, его заповеди, воплощая в жизнь. Такой мой опыт тоже есть, потому я очень подписываюсь под этими, большинство ответов такая была более-менее, да, вот чтобы творить добро, любить, спешите любить людей, быстро уходят. Священник Иоанн Фардовский, напомню, так красиво написал когда-то.
У вас есть какая-то записка?
Да, есть такая прекрасная молитва о мире, францисканская, и так она звучит. «Господи, соделай меня орудием Твоего мира. Туда, где ненависть, дай мне приносить любовь. Где обида, приносить прощение. Где раздоры, приносить единство. Где сомнения, приносить веру. Где заблуждения, приносить истину. Где отчаяние, приносить надежду. Где тьма, приносить свет, где печаль, приносить радость. Дай мне, Господи, не ждать утешения, а утешать, не ждать понимания, а понимать, не ждать любви, а любить. Ибо только кто дает, тот обретает, только кто о себе забывает, тот находит себя».
Аминь. Я прям подписываюсь, наверное, не знаю, на миллион.
Очень популярна молитва многими общинами, не только католическими, не францисканскими.
А кто автор этих слов?
Неизвестно, кто автор. В круге францисканском она возникла. Может быть, даже сам святой Франциск, но нет у нас как бы доказательств, что это именно его молитва.
Я надеюсь, что эту бумажку вы оставите для меня,
да,
подарите, потому что я прям даже вот слушал это и...
Очень правдива такая молитва.
Очень, да, я бы даже сказал, что она страстная очень, от сердца, да, у человека шла, и действительно каждый... Мне кажется, что это должно быть не только у францисканцев, у католиков, у евангельских христиан, у протестантов каких-то разных деноминаций. Мне кажется, что любой человек, если он хочет быть человеком... Я, кстати, хочу сказать вам, знаете, одну вещь такую, поспорю с вами, у нас осталось полминуты. Мне кажется, что на самом деле найти себя – это круто, это здорово. Но найти себя, на самом деле, настоящего себя, можно только тогда, когда ты откажешься от самого себя, отдашь свое сердце
Иисусу Христу. Именно так, как эта молитва говорит, да.
Вот только тогда ты действительно поймешь, для чего же Бог тебя создал на этой планете.
Тоже подписываюсь.
Обретешь себя и поймешь, кто ты есть. И мне кажется, чтобы быть человеком по-настоящему, нужно стать действительно верующим, христианином, да, дать свое сердце Богу, и тогда ты даже узнаешь, что означает быть человеком. И неважно, какой ты деноминации, католик, да, или ты православный, или ты протестант. Друзья, Дарек Харисимович, настоятель францисканского монастыря, замечательный монах, замечательный человек, солнечный человек. Он улыбается всегда, когда я его вижу. Если вы хотите воочию увидеть Дариуша Харисимовича, вы можете прийти по адресу Технологический институт метро и...
И улица 9 Красноармейская, дом 10А.
Именно там находится его обитель. Всем пока, до свидания.
Спасибо.
До свидания. Да, не отключайтесь, Радио Теос работает круглые сутки.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.